ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Новостная разминка на радио «Спутник» стартует в эти минуты. В студии Дарья Чередник и Никита Воронков. Привет, Даша.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами. Да. Готов узнать новости, главное, к этому часу.
Да, всем доброе утро. Сенат США до 14 января следующего года рассмотрит законопроект, который инициировал сенатор Тед Круз. Законопроект этот о санкциях в отношении газопровода «Северный поток-2». В обмен непокорный республиканец согласился перестать блокировать утверждение кандидатов на 32 правительственные должности.
Ну, вот такой вот взаимообмен выгодный. Как утверждает издание Хилл, Круз и Шумер уже договорились проголосовать за санкции против «Северного потока-2» в качестве поправки к оборонному бюджету, но и в обмен на прекращение, собственно, блокировки республиканцами некоторых кандидатов на должности послов, в том числе США. Против...
Шумер — это лидер демократов в Сенате.
Да. Против поправок вот в тот момент выступил республиканец Марко Рубио, но он не просто так выступил против, будучи однопартийцем с Крузом. Он выступил против, потому что хотел протолкнуть свой законопроект, согласно которому он предлагал запретить импорт из Синьцзянь-Уйгурского автономного района Китая. То есть там все в американском сенате все не так просто. Чтобы протолкнуть собственный законопроект, приходится блокировать какие-то другие не менее важные решения. Но не факт, что получится, потому что кто-то может сделать то же самое. Вот такие подковерные, скажем так, игры происходят вот в американском сенате.
Да, но, как ты помнишь, мы пару месяцев назад еще это обсуждали, и поразились, что действительно такой, по сути, открытый инструмент шантажа, что ли, существует. Да. То есть я блокирую, значит, на все должности решения, ну, там послов, по-моему, они должны утвердить, а до тех пор, пока вот не пройдет проект в том виде, в котором я его подаю. Ну, может быть, конечно, с какими-то доработками, но тем не менее он должен пройти, иначе как бы, ну, я просто буду...
Саботировать работу.
Да. А почему так получается? Потому что полный паритет сейчас в Верхней Палате Конгресса, в Сенате, в США 50 на 50. И поэтому любой голос здесь решает.
Ну, с другой стороны, смотри, Круз — республиканец, и Марко Рубио тоже республиканец. И они законопроекты друг друга тоже блокируют, потому что у каждого есть свой интерес. То есть тут даже, мне кажется, дело не в том, что 50 на 50 расстановка сил сейчас в парламенте. А там все намного сложнее, все намного запутаннее. То есть каждый пытается извлечь собственную выгоду. И наверняка, проталкивая каждый свой законопроект, у каждого есть лоббисты, которые, ну, так или иначе, оказывают какие-то услуги, скажем так.
И перевеса в один голос недостаточно для прохода, для принятия законопроекта. Нужно как минимум 60 голосов получить в Сенате. И после этого еще пойдет он, этот законопроект, в Палату представителей. Там несколько другой расклад сил, но тем не менее. А если в итоге Конгресс одобряет, ну вот в данном случае мы говорим о законопроекте, законопроекте, в котором содержится положение, да, о санкциях в отношении газопровода «Северный поток-2», то он далее поступает, этот документ, на стол в овальный кабинет, где восседает президент США Джо Байден.
Да, там он тоже может пролежать несколько недель, а то и месяцев, и не факт, что тоже будет подписан. А даже если будет подписан, не факт, что вступит в действие. Мы буквально, мне кажется, неделю назад обсуждали этот момент, что помощь Украине военная на 200 тысяч долларов уже пролежала несколько недель у Байдена на столе, была подписана, но приостановлена. Что пока в этом нет необходимости, поживем, увидим. Так что американский Конгресс и Сенат это еще, и вообще американская политика, в том числе и внутренняя, тот еще муравейник.
А что касается, возможно, самого популярного трубопровода мира в последние пару-тройку лет, «Северного потока-2», на этой неделе стало известно, что оператор проекта Nord Stream 2 AG смог провести техническую сертификацию уже и второй нитки газопровода. Заполняли они ее газом, но...
Техническим.
Техническим, да, разумеется. То есть пока о поставках речи не идет, потому что нужно пройти оператору сертификацию в качестве независимого оператора. И, как мы помним, это все может растянуться до второй половины 2022 года.
И там чистой воды бюрократия. Дело в том, что вот оператор, который будет поставлять в трубу газ... Да, там есть такая тонкость по этому третьему энергопакету европейскому, что добытчик газа не может поставлять, прокачивать через трубу этот газ. Поэтому была открыта новая компания, которая будет как раз-таки заниматься прокачкой газа, но она размещается, ее штаб-квартира, она зарегистрирована, по-моему, в Швейцарии, а Германия требует, чтобы было представительство на территории Германии, ФРГ. И вот, собственно, сейчас надо вот эту вот бюрократическую препону пройти, надо зарегистрировать свое присутствие на территории ФРГ, и тогда уже вот будет дан зеленый свет.
Сейчас сделаем небольшую паузу и к следующим новостям. Американские военные скрывают настоящее число мирных жителей, погибших в Афганистане, Ираке и Сирии при авиаударах американских вооруженных сил. К таким выводам при проведении своего расследования пришло издание «Нью-Йорк Таймс». Авторы расследования проанализировали более 1300 документов Пентагона об авиаударах, посетили места, где были нанесены эти авиаудары, и опросили местных жителей, а также американских военнослужащих.
Авторы этого расследования отмечают, что по официальным данным Пентагона при ударах с воздуха в Ираке и Сирии, как отмечают американские военные против запрещенного в России исламского государства, всего погибло 1417 мирных жителей. А в Афганистане с 2018 года погибли всего 188 представителей гражданского населения. Вот это расследование издания «Нью-Йорк Таймс» показало, что настоящее число жертв значительно выше, и власти отказались рассматривать большое количество сообщений о гибели мирных людей в принципе. А те расследования, которые проводились, это всего 12% случаев, их проводили те же люди, которые отдавали приказ о нанесении этого авиаудара. То есть, соответственно, в любом случае...
Но это странно было бы, если бы они призвали себя же к ответственности.
Да. Что они бы признали, что они вот там убили значительное число мирных жителей. Указывается, что причинами вот таких вот жертв, которые были совершены, да, несколько причин, что гибли мирные жители, это невнимательность военных, которые принимали мирных жителей за боевиков, это 4% согласно официальной статистике Пентагона от потерь вот таких вот, и 17% согласно данным «Нью-Йорк Таймс», вот этого расследования. Разница в цифрах налицо. Также неспособность увидеть мирных жителей. Военные просто не знали, что в зоне нанесения удара есть люди. Это, видимо, те случаи, когда там по свадьбам наносили удары. Это я, естественно, сейчас так зло иронизирую. Также несоответствующие действительности разведданные и плохое качество видеозаписей, при изучении которых могли, например, принять ребенка за опасный объект. Вот как это можно принять ребенка за опасный объект? Тут единственное, что приходит на ум фильм «Крикуны», где там ребенок был...
Оманом.
Нет, крикун был замаскирован под ребенка. Вот других примеров просто в голову не приходит. Как можно ребенка принять за опасный объект? Ну и, кроме того, после основного взрыва еще и зачастую происходят другие взрывы, жертвами которых как раз-таки и становятся мирные жители. Плюс, вот что касается недостоверных вот этих вот данных, да, разведданных, известны случаи, и мы их обсуждали в этой студии, когда приводятся полные данные, да, там тот же госпиталь Красного Креста, размещаясь, да, предоставили американским военным в Афганистане полные данные, полные координаты своего нахождения. Что произошло через пару дней? Снаряд прилетел, авиабомба прилетела четко в этот госпиталь. Это недостаточно четкие данные в наличии у военных американских? Или как?
Возможно, но вот из последних инцидентов, наверное, самый такой был шокирующий. Это, ну, в августе этого года много всего было шокирующего, что касалось Афганистана, когда в ответ на теракт в аэропорту Кабула американские военные нанесли удар, по-моему, с беспилотника он был,
да,
сделан.
Да-да-да.
И отчитались, что был уничтожен один, значит, из руководителей ячейки местного филиала афганского исламского государства, также запрещенного в России. Вилайет Харасан, по-моему, такое название. На всякий случай скажу, что он запрещен в России. Но да, это тот самый, да, филиал. Так вот, и также СМИ указывали, что на самом деле при этой атаке погибли как минимум, по-моему, 7 мирных граждан. И военные американские никак не комментировали. В итоге, через какое-то время, они признали, что действительно ошиблись, значит, с наводкой, неточные были данные, ударили, значит, по дому, где были гражданские, признали, что были жертвы, извинились, но, в общем-то, люди уже не вернулись. И там один человек был, помнишь, он сотрудник какой-то гуманитарной миссии,
да,
опять же, компании, по-моему, из США.
Да, 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 да. Так и было. Там были еще погибшие дети. Там еще и выяснилось, что на самом деле вот этот вот внедорожник с бочками, ну, там был пикап с бочками в багажнике. Бочки были для воды, а их вот восприняли, вот эту фотографию, как бочки с какой-то взрывчатой жидкостью, и на всякий случай решили подорвать. В результате не было там никаких террористов от слова вообще, там были только мирные жители, вот 7 человек погибших.
Угу. Еще я задавался этим вопросом в нашем эфире, в беседе с военными экспертами, как же так получается, и почему, например, при ударах российских ВКС в Сирии такого не происходит, ну или практически не происходит, на что эксперты ответили, что у нас хорошо действует разведка и наводчики, то есть в прямом смысле слова люди работают на земле, и как минимум один эпизод подтверждения есть, 16-й год, когда брали Пальмиру погиб наш военнослужащий на земле, который являлся как раз-таки наводчиком.
Который их используют
для более, для более тонкой наводки, когда, например, террористы могут замаскировать какие-то объекты или там попытаться мимикрировать под, под гражданских. Для этого используются люди. Но, к сожалению, это тоже чревато вот смертью военнослужащих.
Ну. Тут еще и точность ударов, именно точность самого оружия. Я помню вот эту вот истерику в американском лагере подготовительном в Сирии, когда российские вооруженные силы сделали выстрел из Каспийского моря по, там, в Сирии по объекту террористов, и вот эта ракета прошла в 2 километрах от американского лагеря. Так они там устроили истерику, что вы же могли в нас попасть. Он говорит, ну не могли, у нас как бы погрешность, ну там около 100 метров от цели, 2 километра никак.
Благо теперь существует механизм обмена информацией в Сирии между российскими и американскими военными. Делаем сейчас паузу и к следующей новости. Российского бизнесмена Владислава Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США. Его обвиняют в инсайдерской торговле. Арестован предприниматель был в марте. Еще в июне Федеральное управление юстиции распорядилось экстрадировать россиянина. Накануне Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу защиты и решение вступило в силу.
Да, теперь он уже экстрадирован. Известно, что Владислав Клюшин владеет компанией М13. Она, собственно, создала систему мониторинга СМИ и соцсетей под названием «Катюша». Благодаря вот этой «Катюше» чиновники, политики могут отслеживать реакцию СМИ и соцсетей на те или иные свои действия, заявления, в общем, чтобы понимать, насколько это повлияли вот в плюс или в минус эти действия и заявления на россиян, вообще на жителей, на рядового обывателя. На сайте компании утверждается, что пользуются в том числе и в администрации президента, и в правительстве этой «Катюши», и федеральные и региональные ведомства. Ну, собственно, США обвиняют Клюшина в инсайдерской торговле, и именно по запросу США он и был арестован в Швейцарии во время своего отпуска и катания на лыжах.
Не совсем понятно, как стыкуются обвинения в торговле инсайдерской информацией, и никаких ни сумм ущерба, ни конкретных компаний не называется. Ну, обычно, в общем-то, чем чревата инсайдерская торговля, что человек на этом зарабатывает. Нету никаких цифр. Также СМИ сообщали, что якобы может быть причастен Клюшин еще и к хакерским атакам на американские компании IBM и Tesla. В общем, тут целый букет. А вот то, что мы озвучили, здесь, ну, лично я не вижу никакого состава преступлений. Да, ну, подрядчик, в общем-то, выиграл тендер, работает на правительство, там, предоставляет услуги администрации президента. И, в принципе, ну, это открытая информация, об этом известно, об этом сообщалось, комментировал и Дмитрий Песков в том числе.
Да, он говорил, что «Катюши» абсолютно все довольны. Ну, хорошая программа, почему нет?
Да, поэтому защита Клюшина, россиянина, который был задержан в Швейцарии и сейчас экстрадируется в США, считает вот это дело политически мотивированным. Убийство Убийство российского посла Андрея Карлова было ловушкой для взаимоотношений России и Турции, в которую страны не стали вступать. В этом уверен глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. В пятую годовщину убийства Карлова глава внешнеполитического ведомства Турции высказал уверенность, что организаторы этой ловушки были разочарованы тем, что она не сработала.
Да, также он добавил, что нападение на Карлова было террористическим актом и напомнил, что терроризм в его бесчеловечной жестокости не имеет расы, религии, языка. Он также привел пример, что Турция лучше всех понимает эту боль, поскольку в 70-е и 80-е годы потеряла наибольшее число дипломатов, ставших жертвами террора. Это как бы такая отсылка на членов армянской секретной армии освобождения Армении, которые, собственно, вот, производили убийства турецких дипломатов. Ну, напомним, что Андрей Карлов был убит, застрелен 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Анкаре. Фотовыставка была под названием «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Помнишь эти ужасные кадры просто, когда человек в костюме, стоявший вроде бы как в охране, спокойно пошел на Карлова, достал пистолет и совершил несколько выстрелов. Как позже выяснилось, это был сотрудник полиции. Всего были предъявлены обвинения 28 подозреваемым, которые были замешаны вот в этом деле, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену. Тут...
Который, кстати, отрицал эти обвинения. Но мы помним, что 16-й год, в принципе, был непростым для Турции. И серия террористических атак, причем с многочисленными жертвами, в том числе в аэропорту Стамбула, в том числе у стадиона футбольного клуба «Бешикташ» в Стамбуле и в парке неподалеку. Это тоже, если не ошибаюсь, вот где-то в декабре происходило теракт в аэропорту в мае. И до этого еще был инцидент с российским самолетом. Это ноябрь 2015 года. И до июня у нас, в общем-то, отношения не клеились. После того, как извинился Эрдоган, президент Турции, принес свои извинения на официальном уровне, отношения наладились, но, к сожалению, там же еще случилась попытка госпереворота, вот откуда Фетхуллах Гюлен взялся, стали всех искать, шерстить, так скажем, во всех структурах. Ну вот, к сожалению, каким-то образом в данном случае пострадал и пал жертвой вот этих непонятных разборок внутри самой республики и российский гражданин, посол Андрей Карлов. Кстати, президент Владимир Путин присвоил ему посмертно звание Героя России. В ночь на воскресенье авария оставила без света больше 78 тысяч человек в 5 районах Якутии. Под отключение электроэнергии попали Чурапчинский, Усть-Майский, Амгинский, Татинский, Тампунский районы. Без света оказались 83 населенных пункта.
Да, энергетикам оперативно удалось установить причины аварии. На одной из опор линии электропередачи Майя-Чурапча произошло натяжение провода и, собственно, касание изоляции. Судя по всему, снег опять налип, провод провис и коснулся изоляции, коротнуло. И вот, здравствуйте, 83 населенных пункта и 78, больше 78 тысяч человек оказались без электроэнергии. Первый вице-премьер правительства Якутии Дмитрий Садовников заявлял, что все 5 районов, которые попали под вот это отключение, обеспечены резервными источниками питания. Но, как всегда, есть вот это злополучное «но». В нескольких населенных пунктах недостаточно вот этих вот источников питания, и они обеспечивают неполную нагрузку. По данным местных властей, все социальные объекты работают в штатном режиме, но, учитывая погоду в Якутии, мне кажется, вот того, что социальные-то объекты работают в полном объеме, обеспечиваются электроэнергией, не очень утешительное заявление для тех, кто сидит дома в унтах и в шубе, потому что ну, там сейчас, в Якутии сейчас реально очень холодно, это не московские минус 3, это уже там...
Ну, кстати, подожди, на следующей неделе придут и к нам холода, ну, конечно, не якутские, но так, где-то 15 градусов. Ну, обещают
дома
синоптики.
Тепло есть, и дома, и на работе.
Да,
а вот в ряде районов Якутии нет этого тепла.
Да, и в ряде районов Якутии, как сообщается, котельные работают более или менее стабильно. Это официальная формулировка с заседания региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Я все время умиляюсь с этих формулировок. Более или менее стабильно. То есть ни цифр, ничего. Более-менее. Но... Окей, highly likely такие.
Где-то так.
В каком-то смысле. Все, на этом новостная разминка заканчивается. Работали для вас Дарья Чередник.
Никита Воронков.
Спасибо.
Спасибо.
Новостная разминка.